Всем добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь», и это программа «Персонально ваш», проведу ее я, Лиза Аникина, и «Персонально ваш», «Персонально наш» сегодня Виктор Шендерович, писатель и журналист. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы наблюдаем, как Европа шаг за шагом уступает Путину, делает какие-то послабления, поблажки. В 7-м пакете санкций вообще как-то все слишком хорошо, мне кажется, для Кремля. Разочарованы?
Ну, если это так, я от вас узнал про эти подробности. В этом случае, да, разочарован, конечно, потому что это означает, что шантаж Путина удался. Если это не частная оценка и не эпизод, а стратегия, то значит шантаж Путина удался. И тем хуже для Европы, ну, для Украины само собой, но и для Европы. И, кстати, для России, конечно, тоже, потому что, это, повторяю, удлиняет процесс и углубляет его цену.
Разве были варианты, что не удастся шантаж? Мне кажется, у Путина настолько богатый и длительный опыт шантажа и внутри, и снаружи страны, что он в этом профессионал. Мне кажется, равных ему нет.
В тактике, разумеется, Путин тактически у него, мы об этом говорили еще до войны много-много раз. У Путина вообще, у авторитарного, да, у любого Саддама Хусейна, да, у любого Каддафи, у любого Лукашенко, у него гораздо заведомо больший арсенал средств маневрирования, скорость маневрирования, да, по сравнению с демократиями, очень высокая. Он может в любую секунду поменять повестку, он может в любую секунду начать войну, закончить войну, изменить повестку и так далее. Запад, построенный на процедурах, долго разворачивается, но зато, когда разворачивается, уже-то он, конечно, оказывается сильнее. Свободный мир, конечно, сильнее не свободного, но на дистанции. А на короткой дистанции, да, можно быстренько достать другой ножик, другую угрозу, там что-то придумать. Не знаю, до какой степени. Понимаете, стратегически это не имеет никакого значения. Если мы говорим о России, об интересах России, то в интересах России, чтобы это сгинуло как можно быстрее. Чтобы как можно быстрее толкнуться от дна и, так сказать, начать подъем наверх. Повторяю, пока хватит воздуха в легких. Попытаться выплыть. А ситуация, так сказать, удлинения этого процесса, это ситуация удорожания процесса в конечном счете. Потому что санкции никуда, по большому счету, не денутся. Я не знаю, что вы имеете в виду там, про этот 7-й пакет, это какие подробности. Россия, которая в двух шагах от того, чтобы быть признанной страной-спонсором терроризма, это означает де-факто, что санкции не будут сняты никогда. С этой России, по крайней мере, никогда не будут сняты. Они будут усиляться и углубляться. Это означает, что мы разделяем судьбу, так сказать, предыдущих стран, попавших в заложники к тиранам и попавших под такое давление. Ни технологий, ни инвестиций, ничего. И будущее заключается только в том, чтобы в самоедстве. Ну, конечно, мы что-то будет, повторяю, расти из земли и какие-то дырки в санкциях будем делать. Значит, знакомая передает, любила пить кофе по утрам, да, из машинки. Капсул нет. Уже китайские, одноразовые. Уже можно засыпать кофе самому в капсул за 5 копеек, да. То есть, конечно, да, за неимением этого будем, то уже появятся китайские не только капсулы для кофе, появится китайское другое, третье, что-то такое, да. Что-то турецкое, что-то китайское, где-то французское, что-то проделаем какие-то дырки. Жить можно. Вопрос только в том, что это все растянется на десятилетия, это гниение, а закончится весьма драматично.
Подождите, все-таки думаете, что признают Россию государством-спонсором терроризма?
Я не знаю, признают ли, но шаг к этому сделан. Шаг к этому сделан. Это ведь важный вопрос чисто психологически. Санкции никуда не денутся в текущем периоде историческом, санкции никуда не денутся, это надо понимать ясно. Санкции только объявлены, они еще толком не начаты. По крайней мере, россияне еще не почувствовали цену настоящую. Вот. Это такая гирька, дополнительная гирька на эти весы. Если Путину чего-то удалось добиться по-настоящему с 24 февраля, он перевел Россию в разряд стран-противников он враг, он враг, он, так сказать, террорист мировой. А Россия, которая, чьи ресурсы находятся в его распоряжении, автоматически становится противником. И это никуда не денется до исчезновения этой угрозы, то есть Путина и такой России. Это надо понимать ясно. А все остальное – наши мелкие семейные радости, что мог быть пакет санкций там побольше, а он поменьше. Кто-то, кто проскочил, да, или ему поздравления, но не России.
Подождите, но враг, хорошо, понятно, враг, но тем не менее, есть о чем договариваться с Россией, есть чем торговать с Россией, потому что Россию невозможно же исключить полностью из мировой экономики. Она никуда не девается, все еще нужно топливо, все еще нужен газ, все еще нужно зерно.
Ну, недолго. Россию можно исключить из мировой экономики, если Россия останется в политическом отношении таким же монстром имперским, опасным, как сейчас, то она будет исключена практически полностью. Ну, из мировой экономики, нет, повторяю, ну, конечно, мы будем торговать по периметру, да, со своими какими-то партнерами и с кем-то еще. И, может быть, даже с Китаем. Ну, Китай вообще решает свои вопросы, а не наши, свои проблемы, а не наши, и не мировые. Значит, но еще раз, нужно понимать крупность плана, о чем мы говорим. Можно ли как-то прожить, что какие-то дырки проделать, и как-то прожить можно. Но из мировой экономики большой мы уже исключены и никуда не вернемся, разумеется. Газ, да, не сразу, 1.5-2 года, видимо, пойдет на адаптацию у Запада. Не будет газа. Зерно тоже, ну, я полагаю, что без нашего зерна мир не умрет с голоду.
Ну, пока, судя по тому, как активно все страны включились в решение вот этого вот вопроса с российским и украинским зерном, видимо, это довольно важная проблема.
С украинским зерном, конечно.
Нет, но подождите, Россия-то пока уходить никуда не собирается, следовательно.
Ее попросят. Послушайте, еще раз.
Что-то, по-моему, Путин не очень прислушивается к чужим просьбам.
Да, послушайте, Путин, поскольку мы молчим в тряпочку, а кто не молчит, того просто уничтожают, сажают в тюрьму или уничтожают, то у Путина развязаны руки, в отличие от западных администраций. Я про это вначале говорил, у Запада, Западу сложнее, потому что там, да, политик должен учитывать интересы электората, а Путин не должен учитывать интересы электората, и у него развязаны руки.
Значит, Путин сильнее, значит, Путин сильнее, у него больше вот этих ножек.
На короткой дистанции, да, он может.
Почему
он
на короткой-то? А дальше что изменится? У него также будут развязаны руки, он точно так же сможет делать, да, все, что посчитает нужным.
В отношении нас у него и будут развязаны руки. Просто Запад адаптируется в течение года, 2-3 совершенно адаптируется. Да, сейчас вот первая зима действительно очень, да, очень тревожная для Европы. Ценник, да, квитанция за газ будет другая, квитанция за тепло будет другая. И, да, администрации, которые связаны с электоратом, причем с очень разным электоратом, в том числе тем, который скажет, а что мне Украина, что мне Путин, дайте мне там. У нас был дешевый газ, а сейчас нету. Что такое, да? То есть с тем, который не понимает, что за свободу надо платить, не понимает, что нельзя быть в зависимости от шантажиста, от рэкетиров. Но на длинной дистанции, повторяю, возможности несопоставимы, возможности экономик. Слушайте, совокупная экономика наших противников, то есть не наших, конечно, путинских, но мы заложники, поэтому наших, да, до 25-30 раз экономики различаются в 25-30 раз. Капитализация России меньше, чем капитализация Apple. О чем мы говорим? О каком длительном соревновании. В длительную, да, на длинную дистанцию это может быть только маргинализация, только съеживание. Хуже будет нам, разумеется. Запад-то адаптируется через какое-то время. На длинной дистанции у нас нет никаких шансов. Это надо ясно понимать, что все наши победы носят тактический характер. Я уже и в том военном смысле тоже. Выскочили из-за угла, дали пендали, убежали обратно в подворотню. Вот вся победа этого шкета. Понимаете? Ну, никакого... Блок НАТО однажды встретился, и не однажды встретился с нами, да? В Карабахе Армения воевала нашим оружием, да? А Азербайджан воевал турецким. Да? Мы видели это. В Сирии однажды прилетел к Пригожинским, да, прилетел кусочек блока НАТО. Ну так, уничтожил несколько сотен человек и улетел. Ну просто на секундочку, чтобы были сопоставимы, чтобы было понятно, с чем речь, что блок НАТО вообще еще не начинал толком. Это надо тоже понимать в военном отношении.
Так радуясь, может, и начнет.
Взятию Попасной и Лисичанска, да, радуясь этим огромным победам, которые пришли на место взятия Киева, Харькова и Одессы. Да. Надо понимать, что Запад не начинает. Не начнет ли, это зависит в том числе от поведения Путина. А Путин продолжает шантажировать ядерным оружием. В какой момент шантажист переходит ту черту, которая недопустима для контрагента, вскрытие покажет, как говорится. Еще раз. Можно радоваться каким-то тактическим удачам, если считать удачей то, что Путину нанесен меньший ущерб, чем мог нанести ему седьмой пакет санкций. У нас теперь такие удачи. Мы раньше хотели обогнать Америку, потом хотели обогнать Португалию, да, потом хотели слезть с газовой иглы с энергетической, там, дороги провести, да, но это еще при пушке, авось дороги нам построят, да, газифицировать там помаленечку Россию. А то «Газпром» есть, а газа нет. Понимаете? У нас были какие-то планы. Теперь план только один. Проскочить. Что нам, чтобы вот ущерб, который нам нанесли, был не такой большой, какой могло быть. Чтобы как-то проканать. Договорить так, чтобы Набиуллин и Силуянов коллективный минимизировали потери от путинской политики. Вот это наши радости. Но это все отложенный штраф. Повторяю, стратегически тут, в общем, все очень печально.
Хорошо, вот вы говорили, что Россия сейчас самая выгодная, это как можно скорее начать выныривать, пока хватает воздуха, и поскорее все закончить. Вы имели в виду Россию нас или Россию Кремль?
Нет, нас, конечно. Кремлю-то лучше тянуть и тянуть. Да? Ну, господи, никакой другой задачи, кроме как умереть в Кремле и на свободе, у Путина вообще нет, я думаю.
Ну, а зачем Кремлю все это тянуть?
А? Кремлю, да.
Зачем Кремлю это все тянуть? Зачем? Жить это же хочется. Только вытягивает ресурсы. Разве не логичнее закончить секундочку. Все поскорее?
Послушайте, Кремль сегодняшний Путин, это и есть этот ад. Вы спрашиваете, в интересах ли гнойника, чтобы его удалили? Нет, гнойник хотел бы дальше сидеть в организме и сосать, и отравлять организм, и сосать из него. Гнойнику, конечно, лучше, чтобы все продолжалось. Краснело вокруг него, набухало, продолжалось, чтобы он цвел прыщ там разнообразными цветами, чтобы организму было плохо, а ему хорошо. Это прыщ. В его интересах, конечно, сохраняться. В наших интересах поскорее его вскрыть, выдавить гной и пролечить интоксикацию, потому что уже все очень запущено. Интересы, конечно, противоположные. В наших интересах побыстрее, включая военное поражение. Потому что военное поражение сегодня сэкономит жизни завтрашнего пушечного мяса. Вот повторяю, тех, кого выстраивают в пилотках буквы Z, они ведь через какое-то время пойдут в армию. Они пойдут в эту топку. Значит, раньше сядем, раньше выйдем. В интересах, в том числе, безусловно, в интересах России, скорейшее военное поражение, признание военного поражения с минимальными потерями сегодня, которые уже там два Афгана, да? Но тем не менее, чтобы не продолжать это, чтобы сэкономить ресурсы, время, я уже не говорю о деньгах, да? Это в интересах России. Для этого надо признать гибельность того, что происходит сегодня.
Военное поражение будет означать...
Они пытаться минимизировать ущерб. Потому что минимизация ущерба сегодня означает продление этой истории завтра. То есть, условно говоря, если бы Путин потерпел военное поражение там 3 месяца назад, то уже 3 месяца мы бы уже были заняты выходом из этого ада. Да? Чем-то другим были бы заняты. А так продолжаются гибель людей и в России, и в Украине, разрушения. И нарастает цена, которую Россия за это заплатит.
Военное поражение будет означать политическое поражение Кремля?
Только это и будет означать. В России, повторяю, там могут простить все, что угодно. никакие права не нужны, права человека, там, экономика, затянем пояса, вот эта вся ерунда. Да? Но военного поражения в России никогда не прощали. После военных поражений, как вы знаете, Лиза, по учебнику истории, после военных поражений начинались реформы. После предыдущего Крыма, после смерти Николая I, после Цусимы, после военных поражений да, были вынуждены реформироваться. Военные поражения становятся очевидными для народа, не для элиты, понимаете, не для там, либералов, не для Спиранского и Лорис Меликова, там, каких-нибудь, не для головастиков с разнообразных, а для народа.
А какая разница, что там народу очевидно?
Разница большая. Потому что когда очевидно Карамурзе и Яшину, то Карамурза и Яшин садятся в тюрьму. А когда очевидно 100 миллионам человек, то идет да, на все буквы администрация. Другие процессы начинаются, в том числе в России. Просто по-другому, ведь поймите, все равно обратная связь есть. Просто есть европейская обратная связь, завязанная на социологии, на выборах, на свободе, на всех этих мелких и хорошо работающих, отлаженных инструментов разделения властей. А есть азиатская технология, когда проблема копится, потом случается Цусима сразу. Уже и это становится, да, унизительным, очевидным всем. И невозможно это скрыть, да, фиаско администрации. Просто, условно говоря, там демократической стране невозможно ни такая война, ни такая коррупция. Просто невозможно. Какая вскрылась в результате там, той же Цусимы или Крымской войны. Вот и все. Поэтому технологии другие, обратные связи, но обратная связь есть. И именно военное поражение делает это совершенно очевидным для населения. К сожалению, повторяю, через мозги не получается, не получилось у нас, у нашего поколения, через мозги прийти к населению не получилось.
А это вообще в принципе возможно?
Возможно, в принципе, возможно, да, потому что во всем мире, да, приходят через мозги. Ну, еще раз, надо, это уже другой разговор про матрицу и так далее, про то, что на десятилетие свободы по Натану и Дельману приходится там несколько, 10, там, 7 десятилетий или 8 десятилетий не свободы. Это уже другой вопрос. Мы сейчас говорим о просто инструментальных вещах. Не получилось через мозги, мы видим, как народ тяжелейшим образом платит за свою слепоту. Ведь пушечное мясо, о котором мы говорим, десятки погибших, да, и там 75 тысяч убитых и раненых, 75 тысяч, да, это ведь по преимуществу, да, не... Это именно вот эта самая путинская Россия, это платит-то детьми, мальчиками, тот самый глубинный народ путинский. Это же он платит, а не население Патриарших прудов воюет, да? Оно каким-то образом откупается, или даже там бенефициар этой войны живут в районе Арбатской, Министерства обороны, да? В элитных домах. А воюет вот эта самая депрессивная глубинная Россия, путинская Россия. Это 75 тысяч погибших и раненых, среди которых, в общем, ну, да? Вряд ли были те, кто ходили на проспект Сахар. Они просто сбежали, своих детей увезли. Я знаю несколько случаев просто бегства с детьми призывного возраста. А платят, да, либо по контракту идут, поскольку других денег не предвидится вообще, ниоткуда взять других денег. Либо их забревают. Мы видим, что происходит с контрактниками сегодня, которых не отпускают, там, избивают просто и так далее, сажают в синданы. Платит та самая глубинная Россия. Но, видимо, недостаточно платит, чтобы дошло через задницу.
Или наоборот считает, что это благородная жертва во имя светлого будущего нашей страны.
Кто так считает? Покажите, пожалуйста.
Но если люди до сих пор поддерживают Путина, несмотря на все происходящее, значит, каким-то образом...
Где? Лиза, вы встречали? Вы в большом количестве встречали этих людей, которые поддерживают?
Для моего круга общения я встречала достаточно таких людей, просто живых, настоящих людей.
Живых, настоящих.
Вот и это при том, что у меня как бы круг общения вполне конкретный.
Я понимаю. Тем не менее, ну, мы видим, мы можем оперировать только всем объемом информации, который нам поступает. Да, я вижу, с одной стороны, вот это вот немножечко невротический патриотический подъем, с другой стороны, мы видим, как бегут с фронта, как пытаются прервать контракты, а им не дают. Да? Мы видим и этот процесс тоже. Поскольку социологии нет, поскольку нет свободы, это невозможно ни высказать, ни обсудить, то мы не можем замерить. Но по неделю назад или полтора был, да, закрытый опрос ВЦИОМа. 30% хотели бы прекратить войну сегодня с Украиной. Закрытый опрос ВЦИОМа. «Медуза», по-моему, опубликовала. Значит, 30% – это при Соловьеве и Скобееве в телевизоре. При том, что Яшин в телевизор не выходил еще, и ни Яшин, ни Карамурза, ни Горинов. Они сидят в тюрьме. Сказать слово нельзя. Слово «война» произвести нельзя. Песни военные несутся патриотически из всех дыр. Но 30% хотели бы остановить войну сегодня. А вы говорите о огромной поддержке. Представляете, что было бы, если бы Карамурза и Яшин, условно, Горинов, имели бы выход на федеральное телевидение, имели бы столько же эфирного времени, сколько Соловьев.
Так именно поэтому они не имеют, они не будут иметь при нынешней власти, поэтому они находятся в тюрьме.
Именно. Лиза, просто когда мы говорим о поддержке, то надо всегда оговариваться, я всегда вспоминаю Декарта, призываю договариваться о терминах. Это накачанный, натертый градусник. Если долго-долго натирать градусник, он покажет ту температуру, которую вам надо. Но это не имеет никакого отношения к температуре организма. Это натертый градусник. Значит, возвращаясь на два шага назад в нашем разговоре, через голову пока что явно не удалось. Значит, последствия ошибки должны быть такими, видимо, должны быть очень серьезными для того, чтобы она была воспринято через организм уже, а не через голову. Не приведи Господи, страшно об этом думать, но какие варианты? Либо через голову, либо как-то поиначе. Но не может не быть обратной связи, вот о чем я говорю. Не может просто ее не быть. Не может быть, что экономика рушится, люди гибнут, и все это не выходит ни во что. То есть, повторяю, это выходит либо в изменения какие-то политические, совершенно очевидные, просто там Путина не должно быть и никого... того, кто рядом с Путиным. Либо это заканчивается просто упомянутым северокорейским или туркменским вариантом, то есть просто деградацией. То есть власть удается уничтожить и выгнать и уничтожить всех, кто против. Остальные просто деградируют. Ну, как бы силовое давление на население становится северокорейским, и все. И дальше мы видим людей, которые озабочены только тем, чтобы там, широко улыбнуться и крикнуть славу товарищу Ким Чен Ину. И у них в глазах отчаяние, пожизненный страх, потому что их могут казнить за недостаточно широкую улыбку, да, за недостаточный энтузиазм. Это можно тоже называть поддержкой, конечно, но это такая специфическая поддержка.
Просто вот картина, которую вы рисуете, не знаю, вот вы сказали, что военное поражение России, оно, несомненно, приведет к тому, что люди внезапно прозреют и вспыхнет негатив. Но ведь продолжится натирание градусника. Все те же самые Соловьевы, Скобеевы и прочие сумеют объяснить, почему это военное поражение на самом деле великое достижение Путина, почему на самом деле стоит ненавидеть Запад и превозносить Кремль.
Так не работает. Понимаете... Для поддержания статус-кво в текущей ситуации Соловьёва и Скобеева худо-бедно хватает. Но когда по-настоящему, как в книге Иова сказано, доходит до кости, то практика показывает... Вы знаете, у Победоносцева тоже было все хорошо с пиаром, да, и при Александре III, и при Николае II. Тоже все было поставлено с пиаром, с объяснениями, с патриотическими камланиями. Да, читайте Толстого. Да, как в той же Анне Карениной описывается там Балканская война там, и так далее. Там вдруг сатирические страницы в Анне Карениной, они очень выразительные. Так вот, это в период подъема, вот когда там внезапное Балканское братство, которое иронически описывает Толстой, в период подъема это работает. Но когда все рушится, когда не победа, а в том случае случилась все-таки ошибка и так далее, и победа. А когда поражение, когда Цусима, то ничего не работает, перестает работать победоносцев после Цусимы, потому что все-таки доходит. Несопоставимые масштабы. Повторяю, когда на улице выходят очкарики с высшим образованием, да, в основном, без высшего образования на проспекте Сахарова, по-моему, никого и не было. Либо студенты, либо уже с высшим образованием. Там не было других. Да, если протест носит этический характер и легалистский характер, это одно. Когда начинаются, да, так сказать, голодные бунты, когда начинается обрушение экономическое, нищета и голодные бунты, тут уже Соловьев не работает, поверьте.
Ладно, я знаю, как изменить ваше мнение о России. Ролик прекрасно опубликовали различные пропагандистские каналы, видеокадры, яркие цвета, контрастность вытянули. Обещают, что всем, кто приезжает в Россию, тут будут и блины, и водка с икрой, и вода с электричеством. Это подчеркивается. Красивые девушки, да, дешевый газ и традиционные христианские ценности. Видели
дешевые
ролик?
Дешевые девушки и красивый газ? Я прослушал.
Ага, и традиционные водка и блины, да. Ну и, конечно, там слоган «Зима близко, время приезжать в Россию».
«Зима близко» — это гениальный слоган. Я как раз хотел у вас спросить, вы мне показали этот ролик перед эфиром. Дело в том, что с равной вероятностью это мог быть и пропагандистский ролик, и стёб. Вот правда, я догадался, что, скорее всего, это по-настоящему пропагандистский
ролик.
Но
расшаривают-то его пропагандистские каналы.
Разумеется. Разумеется. Но я догадался, знаете почему? По качеству съемки, по финансированию. Я понял, что бабла много в этом ролике, да, и с этими пролетами, там, с этими планами. Я догадался, что такого бабла у тех, кто будет стебаться, просто нет. А у Кремля есть. Поэтому, видимо, это пропагандистский ролик.
Так, ну вы посмотрели, вы почувствовали, что вам очень хочется вернуться в Россию, что вас здесь ждут?
Да. Там еще, правда, не было сказано про СИЗО и Пригожина, но какие-то позывы почувствовал. Вы знаете, я, конечно, хочу вернуться в Россию, но не за тем, что было в этом ролике. А уж великая русская литература со мною, поверьте, да, я ее с собой увез по совету Ходосевича. Я увез с собой, значит, в дорожном мешке, значит, всю свою Россию. Но там вот эта вот последняя фраза «Зима близко», она гениальная.
Не откладывай время переезжать в Россию, да.
Да, «Зима близко». То есть, конечно, можно предположить, что имеется в виду катание на тройках и блины с водкой. Да, и купание в проруби. Но, в принципе, «Зима близко» для западного пользователя, и я думаю, что это имели в виду создатели ролика. Это стилистика ухмылки, это вполне сегодняшняя стилистика. Ребята, у вас будет холодно. У вас будет холодно. Тут мы вас согреем дешевым газом и недорогими девушками.
И водкой.
И водкой, да? А там у вас будет холодно, да? То есть в этом есть такое нагловатое подмигивание, такая попытка доминировать. У нас все в порядке, да, говорим мы, похабно подмигивая им, намекая на то, что они будут, значит, мерзнуть этой зимы. И это абсолютно, мне кажется, рассчитанная стилистика. Вот эта вот «Зима близко» в качестве последней точки слогана, это замечательно по-своему. Это вот такая наша интонация, гы-гы, я уже говорил, это упоминал в наших эфирах. Вот это вот гы-гы, да. Ловко мы вас, гы-гы. Ну, подкузьмить-то можно там и как-то, да, значит, там ухмыльнуться, это мы умеем. Но штука в том, что на длинной дистанции, ну, водка-то останется. Газ этот мы будем есть сами, пить, нюхать, да, потому что, да, все это закроется, да, торжество энергетическое наше закроется через пару лет. Да, никому не нужен будет наш газ и наша плоховатая нефть. Никому будет не нужна. Балет, как положено, лучший уедет. Ну и так далее. Медведи останутся, водка будет.
Блины остались, да.
Блины, у кого есть деньги на икру, да, ну на блины у всех более-менее хватит, а на икру не у всех. Ну и так далее. Можно по пунктам разбирать предметы хвастовства. Что же касается великой русской литературы, что меня особенно, как вы понимаете, так сказать, задело в этом ролике, то великая это русская литература, конечно, в ужасе от происходящего. И, собственно, это уже сделано из русских классиков, да? Пушкина они там нам Западу втюхивают в качестве, да? Под слоганом «Приезжайте в Россию». Пушкин, который писал из ссылки Вяземскому, и Плетневу, или Вяземскому, не помню, забыл. Ты, который не на привязи, как ты можешь оставаться здесь? Я бы минуты здесь не остался, пишет он из ссылки. Минуты бы здесь не остался. Это они нам Пушкиным пытаются. Пушкин, который был, так сказать, первым, ну, не первым, конечно, но главным русским невыездным, которого не отпустили на свободу, который хотел бежать и планировал бежать, а его не отпустили. Им теперь будут заманивать в Россию.
Так о том, я что его не отпустили, том, это вы знаете, а вот остальные могут и не знать, что он ни минуты бы не остался.
Послушайте меня, ну, в принципе, повторяю, десятитомник, вот он, коричневый десятитомник пушкинский или новое издание другого цвета. Читайте, читайте. Ну и Толстого почитайте. Что Толстой думал про Путина и про все это? Про Гундяева. Почитайте, что Толстой думал про Гундяева, про Путина, про Шойгу, про всю эту банду. Почитайте, у Толстого много чего написано. Да, при трех императорах. Ну, он начал-то при Николае, да, еще. Но дальше при трех императорах он писал, да, письма императорам писал, да, брату Николаю. Почитайте, что писал Толстой про это государство. И еще раз, эти бандиты пытаются сделать вид, что они есть Россия. Это их старая фенька. Они пытаются сделать вид, что они и есть Россия. Если ты не любишь их, то ты не любишь Россию. Пушкина они запрягли в свои все предвыборные кампании еще 20 лет назад. Сейчас Пушкиным они подтираются в Херсоне. Значит, Пушкин у нас одобряет оккупацию Херсона. Откопали цитату из «Арапа» Петра Великого. Они пускают русскую литературу, русскую культуру себе на подтирку. И дико радуются, что им Пушкин служит. Пушкин и русская литература служат им, захвату власти, оккупации. Клеветников России зацитировали. Но у Пушкина, кроме клеветников России, очень много чего написано. «Медный всадник» написан про имперскую Россию и про маленького человека, которого она давит. Может, «Медного всадника» почитать? Или так и будет, будем обходиться безруковым с клеветниками России? Может, расширить репертуарчик? Вот. Но это риторические все вопросы. Еще раз, возвращаясь, они чрезвычайно опасны для России, смертельно опасны. И чем раньше россияне поймут, что Россия отдельно, а эти бандиты отдельно, что эти бандиты – проблема России, а не ее благородный символ. Ну вот там, тем быстрее, раньше сядем, раньше выйдем. А пока что, ну вот все длится, и это значит, что каждый день гибнут люди, и россияне, и украинцы гибнут. И каждый день миллиардные ущербы, и миллионы ущербы, и миллиардные в перспективе, потому что за все это придется заплатить в перспективе. И вот это ГГИ на длинной исторической дистанции, оно не проскочит. Оно на короткой проскочит. Чтобы показать вот этот ролик по телевизору и ухмыльнуться, как мы их, да, на это проскочит, а на длинной дистанции нет.
Хорошо, а проскочат ли сейчас попытки российских властей притянуть в Россию людей и не выпустить, ну, удержать, скажем так, в России тех, кто собирается уезжать, потому что в последнее время пока это какие-то неявные, пока это вроде как наметочки, вот такие вот поползновения, но тем не менее. И говорят, Минфин говорит о том, что должен быть повышен налог для тех, кто работает за границей, а деньги получает из России. И заходит речь в МИДе о том, что вроде как Европа не будет выдавать визы, вообще вам никуда ехать не надо. И, в принципе, вот все эти вот движения, еще база писала про то, что будут новые условия для тех, кто какие-то инвестиции делает в Россию, ну, чтобы здесь уже там получить вид на жительство и так далее. Но то есть явно пытаются каким-то образом сделать Россию более привлекательной. Насколько это может сработать и на кого это может сработать?
Ну, мы видим, как они сделали Россию привлекательной, да? Весь мир был четверть века назад, мир был повернут к России лицом, ну, 30 лет назад. Просто повернут к России лицом, да, пожалуйста. Так все радовались, что Россия вышла из своего коммунистического века, так все радовались каким-то начаткам демократии, незрелым и так далее. А сегодня Путин уже сделал все для того, чтобы от России отшатнулись. Сегодняшняя Россия, да, это вот этот вот самый медведь, да, да, просто дикая империя, опасная, смертельно опасная империя. И это прямая заслуга Путина, ну и нас, которые Путина терпят. А все эти пиаровские истории, ну то есть да, конечно, там какие-то шевеления лозноножками там продолжаются, но это все ерунда по сравнению с главным состоянием с Россией, так сказать, со статусом России как страны-изгоя, страны-преступника, страны-спонсора терроризма. Все минфиновские ухищрения, это все полная чепуха, это, конечно, не сработает. Никто сюда не поедет. Ну, кто-то поедет за баблом, если, да? Марксов цитирует Спенсера, Маркс в «Капитале», что нет такого преступления, за которого капитал не пойдет за 300% годовых. А тут, если участвовать в воровских цепочках, тут не 300, тут 3000% годовых. И, конечно, кто-то легко приедет сюда хапнуть и уехать, безусловно. Как сделать привлекательной Россию? Да, послушайте, они закрывают Сахнут. Они возвращают старую русскую забаву «продай еврея». Торговля евреями возвращается. Сейчас закроют Сахнут, перестанут выпускать. Да, попытаются перестать выпускать. И как в советское время торговать. И говорить, вы хотите, чтобы они уезжали, платите нам, давайте снимайте санкции. Все к этому идет, к тому, чтобы запереть страну и торговать гуманитарным аспектом. Это пройденный этап. Это полвека назад мы это все проходили. Ну, не вы, мы. Мы это все проходили, мы это все знаем. Равнехонько полвека назад, 72-73 год. Разгар государственного антисемитизма и торговли евреями, последовавшей вслед за этим. Путинская Россия прямо идет по этим следам. Государственный антисемитизм уже вовсю есть и заявлен, неоднократно прорывался. Напомню вам про сенатора Толстого или депутата, или сенатора, хрен его душу пойми. Неважно. Все это время от времени вспухает и будет еще вспухать. Безошибочно будет вспухать, поверьте. Значит, никакого привлекательного образа России быть не может в этих обстоятельствах. Никакие мелкие там налоговые какие-то ухищрения не помогут. Страну надо сделать привлекательной прежде всего для тех, кто в ней живет, чтобы не уезжали, чтобы не бежали с родины, взявши подмышку дочь и мартышку, чтобы просто не бежали. Я в Варшаве живу, я вчера случайно встретил полдюжины моих очень известных друзей, журналистов, да, которые бежали после 24 декабря из февраля. России. Февраля, конечно. После 24 декабря бежал я. Простите. Да. Они после февраля. Вот ты просто выходишь на улицу в центр города и начинаешь встречать просто, так сказать, элиту российской журналистики политической. Вот она тут, в Варшаве. Ну, по какому-то делу сегодня в Варшаве, завтра ее можно встретить в Тель-Авиве, в Берлине и так далее. Надо сделать так, чтобы люди, молодые, талантливые, сильные люди, журналисты, бизнесмены, просто люди, ученые, чтобы они не бежали из России. Они будут бежать, разумеется.
Ну подождите, потому молодые, талантливые все эти.
Чем человек талантливее, или сейчас договорю, чем человек талантливее и чем его талант менее специфичен, ну скажем там, да, ну больше вписан в мир, ну то есть талант ученого, талант бизнесмена, да, тем больше вероятность, что он просто уедет из России, что ему там делать. Что ему там делать? И сотни тысяч, миллионы уже. Так вот, надо не иностранцев заманивать на хорошие льготные условия, а сделать так, чтобы очередные сотни тысяч молодых, инициативных, талантливых людей не искали случай рвать когти с родины. Вот и все.
Ну подождите, все эти молодые талантливые, которые здесь на родине живут и за эту родину как-то переживают, они наверняка еще и будут выступать против каких-то инициатив, им не все равно. А вот те, кто приезжает из-за рубежа, ну какая им разница, что здесь делают с россиянами? Они могут здесь работать, например, получать деньги и не вмешиваться в эту политику, это же наоборот выгоднее. Пусть вот эти
это несопоставимые, правильно, вы говорите правильные вещи, это несопоставимые числительные. Ну Шрёдер, конечно, приедет какой-нибудь очередной на... Значит, в «Газпром» кого-нибудь позовут, он приедет, допустим, если надо будет приехать. Да? Повторяю, конечно, безусловно. Только о чем мы сейчас говорим? О том, что мы купим очередного негодяя какого-нибудь, дав ему ключик от казны и дав ему порезвиться в нашей казне. Это на здоровье. Мы же сейчас говорим об инвестиционном климате. Мы говорим сейчас о том, чтобы страна была привлекательной. Страна-агрессор не может быть привлекательной. Можно вкачивать огромные деньги в иракский туризм при Саддаме Хусейне. Но я сомневаюсь, что это может принять массовый характер.
Ну, подождите,
сказал про иракский туризм и вспомнил, что 20 лет назад нам было обещано, что Чечня забьет баки Швейцарии. Вы ничего не слышали, Лиза, про чеченский туризм? Про то, что люди едут кататься на лыжах и отдыхать, сплавляться по рекам в Чечню, а не в Швейцарию? Вы ничего про это не слышали?
Я слышала, что в Чечню едут обычно за другим.
За другим едут, да. За другим это я понимаю, да. А вот так из Швейцарии никто не едет, из Германии, да?
В Чечне не хотят понтоваться тем, что из Швейцарии, из Германии ездят в Чечню кататься на лыжах.
Да, да, да.
Скромность природная.
20 лет назад нам было обещано. Но нам некому спросить, понимаете? Потратили какое-то количество бабла, распилили на превращении Чечни в звезду европейского туризма, распилили бабло, забыли тему. А напомнить некому, потому что нет ни прессы, ни политических противников. Но это мелочи, это я так просто вспомнил. Апропо.
Угу. Вообще, мне хотелось бы поговорить еще о том, чего нам очень сильно не хватает. Вот вы наверняка тоже чувствуете отсутствие чего-то важного. Все еще не было прямой линии президента.
Ой, да?
Да.
Я давно уже выпал. Раньше это было моим законным куском хлеба, когда я работал в программе «Итого». Там, да, первые несколько лет я комментировал это. Потом уже все больше по долгу службы.
Ни прямой линии, ни послания президента, ничего нет. Куда делось? Почему не выступает?
А слушайте, это к ним вопрос. Ну, все уже сказано, не о чем говорить. Не о чем говорить. Я не знаю, почему решили, чего застеснялись. Они вообще бесстыжие ребята, могли, как ни в чем не бывало, он мог выйти и опять этот номер произвести. Да? И халуев бы нашлось достаточно, которые спросили бы Владимир Владимирович, как вам удается поддерживать такую хорошую физическую форму. Помните? Это был лучший вопрос блондинки на прямой линии. Да? Посадив полные уголовщины там. Да? Халуев найдется, да, и бесстыжесть есть. Почему-то решили избежать. Это очень любопытно, не знаю. Не могу сказать, что мне этого не хватает, но симптоматика любопытна.
А еще многие издания сейчас пишут, ну, вернее, многие телеграм-каналы, давайте я буду более корректно, пишут о том, что явно какой-то еще в Кремле идет застой, потому что выкладывают какие-то консервные материалы о встречах с губернаторами президента, с новым главой Роскосмоса, ну, в общем, что-то такое вот нетленку, как обычно говорят в различных изданиях. Куда делся Путин? Возникает вопрос, все ли с Путиным в порядке?
Не знаю, вы знаете, спекуляциями на эту тему не хочется заниматься. Он у нас много раз пропадал, много раз по этому поводу было огромное общественное оживление. Это единственный пункт нашего общественного оживления, что что-то случится с Путиным.
Понимаете? Надежда загорается.
Других-то радостей нету, да, у нас нету выборов, да. Ну вот там на проклятом Западе гниющем, вот там есть, да, вот в ноябре выборы, да, в Америке в ноябре выборы, в Конгресс. Да? Значит, понятно, что изменится диспозиция, вот политическая жизнь. А у нас выборов нет, и все наши надежды на политические изменения связаны с тем, что кто-нибудь в берлоге умрет. Вот и все. Это тоже симптоматика. Не будем на это отвлекаться. Он, конечно, умрет в берлоге, деваться некуда, он из берлоги не выйдет, но как-то по поводу этого спекулировать не хочется.
Хорошо, тогда мне другая тема интересна. Почему Роскомнадзор оживился в сторону «Новой газеты»? Что это за выпад? Вроде как «Новая газета» из страны уехала, на основном сайте ничего не публикует, а тут раз и такое выступление.
Послушайте меня, это мы уже говорили многократно по разным поводам. Почему вот так происходит? Почему у смертельно больного ученого все-таки арестовали, выдернули труп, катетер из вены, повезли через всю страну умирать там, в Лефортово. Что мешало дать ему? Потому что работает машина, потому что следователь должен поставить галочку, чтобы все видели, что он работает. Он раскрыл, да, он обезвредил врага. То, что враг умирал в терминальной стадии рака, это никого не волнует. Да? И то, что он мучительно умер, и то, что он не враг вообще, это никого не волнует. Но следователь провел работу, и вот результат этой работы. Враг арестован. Ура, он победил. Следователь. Здесь тоже Роскомнадзор. Что такое Роскомнадзор? Это какое-то количество чиновников, которые перепуганы, собственно, которые без конца, значит, чего-то там запрещают. Без конца. СМИ, такие СМИ, другие СМИ, все запрещали. Все, не все стриги, что растет, сказано у Казьмы Прудкова. Эти стригут все, что растет. И вот они выстригли все. И вдруг выясняется, что, да, пустынное пространство. Это что, они ничего не делают? Это что, они не на службе у Путина? Это что, они недостаточно бдительны? Какое им дело, что думаете про них вы и мы, и я, да? И все, они снова преследуют новую газету, они снова бурная кипучая деятельность, они снова на охране государства от зловредных элементов. Они в порядке, в номенклатурном порядке.
То есть это
не же... не имеет никакого смысла уже. Это никто же с них не спрашивает смысл. С них спрашивают преданность. Преданность проявлена, все хорошо.
То есть это не жестокость и злоба, а безразличие и исполнительность?
Это инициатива, какая злоба? По барабану им, послушайте. Они завтра будут в противоположную сторону, если их не погнать вон поганой метлой на ближайшем повороте, они потом будут запрещать Соловьева и Скобееву. О чем вы говорите? Там нет вообще ничего живого. Они просто тупо демонстрируют, что они нужны. Не снимайте нас с финансирования. Помните, мы с вами, видите, мы не боимся грязи. Видите, мы против новой газеты. Вы видите, мы работаем. Вот все, весь месседж.
Как у Шульман, кажется, было в последнем эфире, что главная религия – это преданность властям, а не какие-то идеи, поддержка, не поддержка.
Какие идеи? Ну что вы? Ну какие идеи? Преданность властям – это нормально, это доблесть чиновника. Собственно, чиновник, бюрократ – это есть такой человек, бюрократ. Когда говорят бюрократ, это подчеркивают не идеологичность человека, технократичность человека. Бюрократ – это человек, который… Вот человек-место, бюро, да, человек-место. И это люди-место. И там были когда-то, может быть, идеологи, да? Ну, то есть время от времени в эти закрома, в эти коридоры попадают идеологи, там люди, у которых есть какие-то представления, те или другие. Чаще всего кошмарные, но все-таки представления, да? А эти, это мы же не знаем даже их имена, это никто и звать их никак. Кстати, если бы у них была идеология своя, мы бы знали их имена. Ну, мы же знаем Мединского, там, да? Мы знаем там, этого самого Холмогорова, Мединского, кого-то еще. То есть когда есть какая-то вполне чудовищная, но все-таки идеология внутри человека. А тут просто какой-то имерек. NNMMXX. Дай бог здоровья.
Что страшнее в этом контексте, бюрократ или идейный как раз человек?
А страшнее всего бюрократы на службе у идейных.
Как ловко вы выходите из вопроса.
Нет, 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 это я просто, я, послушайте, это давно сформулировано, что смешно это то, что правда. Нет задачи рассмешить вас, понимаете, Лиза, есть задача сформулировать. А чудовищная идея, вот видите, какой-нибудь там Гитлер или какой-нибудь, да, еще фанатик какой-нибудь, да, приносит на хвосте какую-то чудовищную, Троцкий, неважно, да, какую-то сильную, чудовищную идею. А дальше, как только это он приходит, как только фанатик приходит к власти, у него появляется технократическая обслуга за небольшие или большие деньги, которая просто проводит это в жизнь, не имея ничего за душой, никакой идеологии. Вам надо так, мы сейчас это так сделаем. Они собирают эту машинку. Поэтому, конечно, начинается все с идеологов, да, с маньяков, с Владимира Ильича Ленина начинается. А заканчивается, да, орготделом ЦК, скучными людьми, серыми, безликими людьми, там, НКВДшниками тупыми, которые просто работают, безидеологическими, которые просто реализуют свои садистские наклонности. А начиналось все с Ленина, из торжества там дела рабочего класса и крестьян. А закончилось... следователем, который просто выдергивает ногти и топит в унитазе. Вот и все.
В этой иерархии где место Владимира Путина?
Уже, ну, конечно, наверху. он сошел с ума, к сожалению, по-настоящему. И в этом была наша ошибка, может быть, моя в том числе последних лет. Я держал в памяти по старинке того негодяя холодного, циничного, с которым я встречался в январе 2001 года в Кремле, да, когда там группа журналистов НТВ ходила в Кремль. Там был холодный, ловкий циник, абсолютно адекватный, быстро реагирующий, ловящий мысль, да, понятно, что значит, абсолютно все в порядке с головой. Циник, конченый циник, но абсолютно в порядке с головой. Но за прошедшие два десятилетия, конечно, и особенно за пандемийные два года, за годы полной изоляции, ему надули в уши вот эту вот имперскую тему очень сильно, конечно, очень сильно. И сегодняшний Путин – это, конечно, настоящий буйный. Он уже, помните, в 16-м году он стоял в троне императора в Византии, примерял себя. И нам тогда это казалось очень смешно. Сейчас стало понятно, что это было дико, но не смешно. А тогда было дико смешно, да, когда он стоял в троне византийских императоров. Вот он настоялся в этом троне. Он
пропитался духом.
Пропитался. Да, только и с нами будет, что с Византией, да, ничего хорошего тоже не будет. Да, но это другой вопрос. Но он, да, он настоящий, он уже вполне цельная личность. Он был, понимаете, вот у него был период, когда мы его заставили немножко задергаться, 11-12 год, когда было понятно, что он просто вор, который... Вор и заказчик заказных убийств, да, и что он, в принципе, должен прятаться от нас, потому что вот сейчас вот фальсификация будет раскрыта, и его погонят тряпками. Но вот он был хромой уткой, он был очень неуверен в это время. Но потом, да, вот этот перелом после Болотной, эта слеза, да, в Лужниках, не Москваль за нами, вот он сам себя, ему помогли себе убедить, что он, так сказать, просто никакой не президент уже России, никакой не, там, никакой легитимности, неважно, он русский царь. И дальше вот русский царь, дальше Крым, и все дальше со всеми остановками. Русский царь, император, который защищает Россию от западной гнили. А уж что убийца, ну так как Грозный. Грозному тоже церковь объяснила, что не убий не распространяется на русского царя. Если ради России, то можно. Знаете, не убий, да, на скрижалях, а там сноска, звездочка.
Мелким шрифтом.
Внизу, да. Кроме случаев, указанных в... Ну и так далее. Да, вот у него так, вот у него такое: не убей, кроме случаев, указанных вы, не укради, кроме, конечно, для своих, да, ну и так далее. Не лжесвидетельствуй, кроме как в интересах России. Ну, это... Вот при таких заповедях мы и живем.
Вот о заповедях о Путине. Он же подписал уже окончательный указ новый об иностранных агентах, об аффилированных, о иностранном влиянии. Вот это все. Нам об этом вообще имеет смысл говорить? Или, в принципе, без разницы, кому поставят этот штамп иностранного агента, кого еще признают аффилированным с иностранными агентами, ситуация уже сильно не изменится.
Хорошая у вас почти случилась оговорка «штамм» иностранного агента. Это прям что-то
очень просто приятное. Ковид в воздухе витает, понимаете?
Да, штамм иностранного агента. Если бы можно было передавать контактным путем...
Так уже можно, вы все пропустили, уже аффилированный, ты просто кофе попил с кем-то?
Да. Ну, хорошо. Понимаете, какая штука? Это имеет смысл комментировать коротко. Это просто часть общей деградации. А деградация по всем фронтам. После военного времени этот штопор, так сказать, самолет в штопор вошел давно, с 2014 года, но просто угол падения, конечно, увеличился, вот и все. Значит, чего это особенно обсуждать? Они все закупоривают, что можно. Они размашистым шагом, то они таким размеренным шагом шли, сначала робким, потом размеренным. Сейчас просто бегом в сторону туда, Туркменистана, Северной Кореи, бегом. И изоляция, которая происходит, она происходит по всем фронтам. Мы изолируем себя от Запада, мы изолируем себя от тех внутри, кто может что-то... Это называется западное влияние, конечно. Да, потому что, и это правда, это Жан-Жак Руссо и Монтескье. Это, конечно, западное влияние. Вот. Всех, кто может напомнить о каких-то базовых либеральных ценностях. Это нормально в том смысле, что это неизбежно, да, ну как, закупориваемся.
Виктор Анатольевич, а вот вы объясните мне, я пока не очень понимаю, мы куда движемся, к тому, чтобы из страны всех неугодных выгоняли или чтобы, наоборот, никого отсюда не выпускали?
Ну, до сих пор они выгоняли и продолжают выгонять. И несколько раз даже было, несколько таких было, когда они, случаев, когда они сами запускали слухи, что завтра закроют границы, с тем, чтобы мы поскорее бежали, это было там несколько лет назад. Да, несколько раз такое было, прям слух пускали, потом шли по следу этого слуха, выясняли, что, в общем...
Да и после 24 февраля все боялись, что сейчас границы закроют, поэтому уезжать нужно как можно скорее.
Тоже мы могли и закрыть. Но они, да, нет, они предпочитают сейчас такую педагогику, что демонстративное наказание там. Ну, это такая нормальная армейская педагогика. А, впрочем, и советская. На одного посаженного, да, приходится десятки тысяч людей, которые просто не выйдут после этого на улицу. Ну, это педагогика работает, разумеется. Да? Это советская педагогика, позднесоветская, когда уже не расстреливали, а просто демонстративный удар так, по точкам. Да, что-нибудь такое сделают с десятком полутора диссидентов. Остальные, глядишь, подумают, выходить ли им на улицу. Вот это сейчас такая... но, повторяю, что, поскольку за позднесоветские отсечки мы уже, в общем, зашли, более-менее, зашли, количество политзаключенных тоже, а динамика сильнее, чем при советской власти. При советской власти
у нас даже больше, по-моему, уже политзаключенных, чем в позднем Советском Союзе, по-моему.
Да,
ну,
да,
если
да,
я не ошибаюсь.
Да. Может, ну, было полтысячи, да, наверное, ну, примерно вокруг. Наверное, больше уже. А динамика в другую сторону. Поздний совок был инерционным уже, понимаете? То есть, условно говоря, преследование инакомыслящих и диссидентов там в 70-х, 80-х годах, это все-таки было какое-то эхо идеологических расправ 30-х, 40-х, да, более массовых, гораздо более массовых. А в нашем случае, то есть тогда шло на затухание все-таки, на затухание. А сейчас они еще продолжают находиться в острой фазе. И поэтому они могут зашкалить за советские показатели. В принципе, в какой-то момент, понимаете, вот их идеология бандитская, предыдущая, по крайней мере, вот то, что мы наблюдали, им не нужны были головастики, им не нужны были умные люди. Им не нужно было, при том статусе, при том статус-кво, который был, им нужно было, так сказать, 3 миллионов 20-30 на добычу нефти, газа, стали, да, и, так сказать, халуев на обслугу и артистов для корпоратива. Да, им больше не нужно было никого. Ну и женщин немножечко для удовольствия. А им не нужно было никого, поймите. Им не нужно было нас всех. Вот этих, которые думают, знают чего-то. Вот этой всей площади Сахарова, да, проспекта Сахарова, им не нужны были эти люди. И нам говорили, валите отсюда, двери открыты, валите. Валите, это не ваша страна, валите. Потому что чем меньше нас, тем больше у них, тем им спокойнее. Процент у них больше на выборах. Наблюдатели, если все уедут заодно, вообще 100% будет. Что им придет в голову на этом вот остром имперском витке? Потому что там был воровской виток. Это просто они своровали власть и не хотели отдавать. И тогда действительно зачем нужно 140 миллионов? Зачем нужно 30 миллионов там, образованного сословия? Да пускай они валят куда хотят. Нефть есть? Есть. Все. Газманов есть с Бабкиной, чтобы время провести. Все, дальше? Дальше сами. А что им придет в голову сейчас на имперском витке? Не захотят ли они снова всерьез помериться силами и завести шарашки? А шарашка – это значит, надо закрывать границы, надо не отпускать ученых. А в одном из вот, обоснования закрытия Сахнута, что уезжают ученые.
Да, что это они вполне... помогают уехать из страны. Утечка умов.
Значит, очень интересная постановка вопроса. Они всегда на воре шапка горит. Можно спросить, а что же вам мешает сделать так, чтобы ученому, русскому, неважно, еврею, не еврею, но русскому, родившемуся здесь, разговаривающему на русском языке, получившему образование в МИФИ или МГУ, да, и физтехи, да? Да? Что мешает вам сделать так, чтобы этому ученому было комфортно на родине? Чтобы не хотелось уезжать?
Ну, этот вопрос повиснет в воздухе без ответа, потому что нам уже пора заканчивать, к сожалению. Это был Виктор Шендерович, писатель и журналист. Эфир провела я, Лиза Аникина, это «Живой гвоздь». Сразу после нас особое мнение Николая Сванидзе, ведущая Ксения Ларина. И затем «Слух и эхо» проведет его Сергей Бунтман. Спасибо огромное. Всего доброго.